Доброе утро, друзья. Мы продолжаем. С нами политолог Дмитрий Куликов, член Зиновьевского клуба, продюсер, еще много кто. Здравствуйте, Дмитрий.
Доброе утро. Доброе утро всем.
Тут на днях отмечала Украина год президентства Петра Порошенко. Много всего появилось в интернете на этот счет. Ну, в частности, достижения Порошенко за эти 365 дней. Продал свой бизнес, отменил визы. Солдаты получают по 1000 гривен в день. А то уже закончено как год. Отменил жестокую цензуру Януковича, поднял пенсии и зарплаты. Снизил коммунальные платежи. Гривна укрепилась и теперь 1 к 4 по отношению к доллару. Наладил отношения с Россией, привел украинцев в великое и светлое европейское будущее. Как на днях же заметил мой сын, смотря новости, говорит: мама, а если все украинцы уедут из Украины, и там останется один Порошенко, то зачем украинцам такой президент? Вот зачем украинцам такой президент? Если все то, что я сейчас зачитала, конечно, мы понимаем, что это ирония, на самом деле полную противоположность себя представляет.
Ну, во-первых, Аня, спасибо большое, что вы это зачитали. И мы, в принципе, за, так сказать, две минуты прошли стандартный блок вопросов, что из своих обещаний Порошенко выполнил, а что не выполнил. Вот, в принципе, здесь были перечислены все его обещания, ну, по крайней мере, подавляющее большинство. И ничего из этого господин Порошенко не сделал. Вот, поэтому точка, можно здесь дальше все это не обсуждать. Вот. А, конечно, интересно пообсуждать вопрос вашего сына. Зачем украинцам такой президент? Вот. И мне кажется, что украинцы к этому президенту имеют достаточно малое отношение, потому что господин Порошенко человек назначенный на этот пост. Власть ему вручили путем специальных технологий и организации специальной деятельности. У него весьма тяжелые обязательства были под эту власть. И поэтому это вопрос скорее не к украинцам. Это вопрос к тем, кто его назначал, то есть к американцам. А какую дальше тактику и стратегию они выберут по отношению к Украине? И какое место займет в этой тактике и стратегии фигура господина Порошенко? Вот это единственные существенные вопросы, которые существуют. И на самом деле имеют значение, с моей точки зрения. Почему я так думаю? Ну, во-первых, потому что я точно знаю примерное время, когда американцы начали заниматься Украиной как своим специальным проектом. Но это было то же время, когда происходила трагедия Югославии. 98-99 год. Вот. Первое такое принятие участия в судьбе Украины происходило тогда, когда под патронатом американцев была достигнута договоренность между Кучмой и Ющенко, что в 99-м году Ющенко на выборы не будет выдвигаться украински. Потому что, я напомню для слушателей, Кучма боролся с Симоненко, с коммунистами, и он должен был опираться ровно на западный электорат Украины, поскольку коммунисты были на востоке. Поэтому для того, чтобы Ющенко не выдвигался с поста Национального банка, и Кучма мог бы консолидировать западный электорат для себя, вот господину Ющенко было обещано кресло премьер-министра после победы. И когда победа Кучмы произошла, я многое понял, когда на его инаугурации приехал всего лишь человек из Америки в должности замминистра энергетики. Вот так вот.
Интересный факт.
Вот, да. И было понятно, что Ющенко недаром назначен тогда премьер-министром. Случился Кучма-гейт, случилось дело Гангадзе, случилось дело Кольчук. В общем, весь второй срок Кучмы его пытались оттуда сбросить. Я напоминаю, что если бы президент Кучма попал в отставку, то автоматически исполняющим обязанности стал бы господин Ющенко. Еще тогда, в 2001 году. Вот я для чего это рассказываю? Для того, чтобы задать контекст событий, и чтобы у нас не было никаких иллюзий, что все эти годы, вот с 98-го, 99-го, Америка очень пристально занималась Украиной и относилась к ней как к такому своему специальному проекту. Вот. И поэтому Господин Порошенко получил власть, он принял на себя обязательство вести войну, он должен был сделать все для того, чтобы втянуть Россию в полномасштабный украинский такой конфликт, который был бы соразмерен Афганистану советскому. А вообще-то, если понимать, что такое Украина для нас, что это вообще, то это было бы гораздо больше, чем Афганистан, и гораздо хуже для нас. Вот. Как минимум, он должен был попытаться силовым образом подавить Донбасс, и на это даже Европа была согласна. И вот со всем этим господин Порошенко не справился. Это, между прочим, гораздо важнее, чем то, что он не справился ни с какими своими электоральными обещаниями. Вот все эти электоральные обещания, которые вы зачитали, ну, в принципе, для современной политики, а тем более западной, ну, дело привычное. Ну, мало ли я что обещал во время избирательной кампании. Ну, кто к этому серьезно относится? В принципе, это никого не волнует. А вот то, что господин Порошенко не справился с принципиальными задачами, настоящими, которые перед ним стояли, вот это уже гораздо серьезнее. И то, что приезжает к нам господин Керри, приезжает Нуланд к нам и опять на Украину, встречается со всеми там. Вот для меня это указание на то, что американцы проводят активный анализ ситуации, и для них тоже прошел год Порошенко. Но не в электоральном смысле, а в смысле тех планов действия, которые они ему спускали и которые он не смог выполнить. Вот эта ситуация настоящая. И что с ней будет делать Порошенко, вот давайте потом дальше пообсуждаем.
А вот интересный, кстати, факт, когда приезжала Нуланд на переговоры, с кем переговаривалась она здесь в Москве, это были замы министра в МИДе. Ну, фактически, ну как, в людскую ее пустили, так поговорили и уехала. И как Нуланд после этого приезжает на Украину. То есть главный человек, который встречается, естественно, не меньше, чем с президентом, перед которым выстраиваются все вот так вот по щелчку. Вот это разница, да, восприятие и уровень людей, с которыми общаются. Неужели на Украине не чувствуется вот этого, если говорить о простых гражданах?
Да, у многих простых граждан, которые находятся во власти пропаганды и украинской, и западной, в принципе, с Америкой... Америка — это последняя надежда, Аня. Понимаете? Единственный смысл их существования заключается в том, что мы с Америкой, Америка нас не бросит. Это величайшая страна в мире, на которую надо молиться. И если мы ей будем хорошо служить, то мы Россию победим. Вот. Это сильная идеологема, которая там существует. И для значительного числа граждан она является действующей. Ну а то, что госпожа Нуланд ходит по Киеву, раздает всем указания уже, а не только печеньки, ну это никого не смущает. За это же, собственно, и боролись. Вот если бы, ну, можно было бы стать сейчас каким-то чудом новым штатом американским, ну вот значительная часть украинцев на это бы согласились. Но тут, опять же, ничего нового, если исторически смотреть. Ну как, ну... Был гетман Мазепа, который служил шведскому королю. Казалось бы, где Швеция, где Украина и гетман Мазепа. Да? И всем известна история предательства этого гетмана. Вот. Ну, были бандеровцы, которые служили Гитлеру. Тоже все понятно. Вот. Поэтому это довольно стереотипный способ самоопределения. Он воспроизводится, как показывает история, да? В который раз. Поэтому здесь-то как раз ничего удивительного. И вот то, что вам кажется странным, что помощник госсекретаря другой страны ходит по Киеву, встречается с кем хочет, дает указания премьер-министрам, президентам и всем остальным. Вообще, ну, это же удивительно. Вообще надо следить внимательно за прессой. Вот когда Керри одернул из Сочи
Порошенко,
да. И все наблюдатели, обозреватели и политики, как российские, так и европейские, и американские, политологи, я там сам с некоторыми говорил, однозначно установили смену тональности в этом процессе украинском. Вот пиарщики господина Порошенко, или он сам, я не знаю. Я не знаю, что хуже, он сам или его пиарщики. Вот, они вдруг решили прямо против этого сработать. Да, и господин Порошенко вышел и для прессы рассказал подробности, что, дескать, господин Керри практически дословно согласовывал с Порошенко, о чем он будет разговаривать с Путиным. А потом еще раз ему звонил Керри Порошенко, значит, и согласовывал, что будет, как моя позиция в Москве потом. И Нуланд специально приезжала, чтобы с ним, с Порошенко, поконсультироваться, как она будет защищать позицию Украины в Москве, когда приедет. Ну, правда, вот допустили ее действительно до формальных, до формально положенного ей уровня, то есть замов министра, и там она нашего министра. И там она могла защищать интересы Порошенко сколько угодно. Вот когда люди не понимают, что они, вынося в публичность вот это в таком виде, только лишь подтверждают действительное положение дел, кто кому там хозяин и кто с кем о чем советовался, вот это тяжелый случай, тяжелый.
Ну, теперь по поводу надежды, которую возлагают украинцы на западных коллег. Очень интересна история, которая сейчас происходит с кредитами. Я напомню, что в апреле западные кредиторы заявили, что, мол, не намерены списывать Украине основную сумму внешнего долга в 15 миллиардов долларов. Там же раньше обратилась министр финансов Наталья Ереська с просьбой реструктурировать внешний долг страны и при этом так поторопила, мол, давайте побыстрее, необходимо принять решение до конца мая, чтобы страна не оказалась вне программы помощи МВФ. Но это предложение вообще кредиторов из себя вывело, в результате чего отказались они проводить реструктуризацию. Но теперь меня просто порадовали слова Яценюка. Он же тоже мастер слова. И может выразиться, когда хочет. «Я скажу так, — сказал Яценюк, — мы будем счастливы выплатить наш долг, но на условиях, предложенных украинским правительством. И я прошу наших международных кредиторов пойти нам навстречу. Это будет справедливо. Украинский народ пожертвовал и заплатил слишком много. Мы просим международных кредиторов поддержать Украину и в этом случае пожертвовать своей долей». Молодец.
Да это... Понимаете, они оба, и Яценюк, и Порошенко, пали... жертвой стандартной американской разводки. Вот развели их так же, как американцы разводят всех, по отношению к которым выстраивают программы использования. Потому что и одному, и другому год назад обещали, что, конечно, мы вам поможем. Денег дадим. Значит, войну начинайте. Все прогрессивное человечество будет на вашей стороне. Конечно, мы будем с вами вместе сражаться плечом к плечу. И еще вагон и маленькая тележка разных обещаний. Ничего из того, что они обещали, западные страны и американцы не сделали. Не сделали. И не сделают. Потому что это их способ руками наивных украинских парней попытаться атаковать Россию, попытаться причинить ей максимальный ущерб. Это бизнес по-англосаксонски. А платить деньги, отправлять туда оружие, отправлять туда своих солдат, это не бизнес, это дурость по-англосаксонски. Они никогда этого делать не будут. До тех пор, пока их не вынудят обстоятельства до чего-то такого критичного. Ну вот, Яценюк и Порошенко познакомились за этот год с англосаксонским политическим разумом. Я их с этим поздравляю. Они открыли для себя многое. И вот теперь вот Яценюк такой бред выходит и несет... Это же бред чистой воды, призванный для того, чтобы создать какую-то декорацию, в которой, по крайней мере, своим гражданам можно попытаться что-то повесить еще на уши, потому что никому больше уже нельзя. Вот и вся ситуация.
Дмитрий, я буду рада выплатить вам свой долг, но на условиях, которые я вам предложу. Я вам должна 100 рублей. Я вам, так и быть, выплачу 30. Но в месяц по 1 рублю.
Это мне напоминает старый анекдот такой. Это, кстати, с украинскими нашими гостями на этих программах вчера только обсуждали. Мы приняли этот закон о одностороннем замораживании выплат. Это для того, чтобы повлиять Ну и спрашиваю, шантаж, что ли, устраиваете? Нет, это не шантаж, ну, чтобы повлиять. Ну, а как вы хотите повлиять? Ну как, ну вот мы сейчас там должны столько-то. Вот мы скажем, что если мы будем должны в половину меньше, то мы будем рассчитываться. А если столько, сколько сейчас, то не будем. Я вспоминаю анекдот. Я тебе вот должен миллион. Знаешь, я не могу миллион выплатить. Но полмиллиона могу выплатить точно. Давай договоримся, что я тебе должен полмиллиона, а я начинаю выплаты. Давай, договорились. Проходит еще время, никаких выплат с полмиллиона. Человек приходит и говорит, слушай, ну ты платить-то собираешься хотя бы полмиллиона. Я тебе сколько был должен? Миллион. А сейчас? Полмиллиона. Ну видишь, я же потихоньку рассчитываюсь.
Это гениально. Класс. А, в общем, не спешат западные коллеги с деньгами как-то помочь и тем более простить долги. А в связи с этим мы переходим к истории с Мозговым. Убийство, которое произошло. Алексей Мозговой одним из самых ярких лидеров ополчения Донбасса был. Много, естественно, версий, почему это произошло. Но одна из гласит о том, что... Раз уж не могут к активным военным действиям перейти киевские власти, то таким вот окольными путями ситуацию решили расшатывать. Как смотрите на такой вариант?
Считаю, что это одна из самых правдоподобных версий, потому что чуть-чуть вернемся опять к Порошенко. И вот этот человек оказался в ситуации. Он, в принципе, всю свою группу, всю свою власть завязал на идею и на процесс войны за этот год. Они прошили вот эту связку, нынешняя власть и война, очень крепко прошили. Если эту связку сейчас разрезать, то эта группа, условная группа, группа власти Порошенко, Яценюк, Турчинов, там еще какие-то персоны, эту власть однозначно потеряют. Но команды от американцев уже такой столь однозначной продолжать войну, ее нет. Не продолжать, они ее не могут. Если, не дай бог, Порошенко выйдет и публично скажет, мы будем исполнять Минские соглашения, начинаем переговорный процесс с республиками, начинаем деблокаду Донбасса, так быстро создаем совместную комиссию по разработке новой конституции. Через день после этого Порошенко снесут. Потому что он не может, он не может политически такого сказать. Но при этом Минские соглашения срывать надо. И вот здесь целый набор провокаций. У меня, кстати, вопрос, конечно, к службам безопасности республик донбасских. Мне кажется, что вообще действует какая-то серьезная диверсионная группа. Я не уверен, что она украинская. Ну, группа спецназа. Потому что и история с захватом двух российских граждан, и представлением их как ГРУшников, и убийство Мозгового, и вообще активность такая... точечная, диверсионная, военная. У меня складывается впечатление, что там появилась какая-то весьма профессиональная группа, которая работает на то, чтобы дестабилизировать ситуацию, спровоцировать республики молодые на какие-то действия и добиться срыва Минских соглашений. Потому что Минские соглашения... И их исполнение, еще раз повторю, для Порошенко это политическая смерть. А возможно и не только политическая. Потому что если только начнется мирный процесс, и туда приедут всякие журналисты, вот Transparency International, о которой вы говорили, приедет и поработает там. Ну там, в принципе, на хороший трибунал наберется. А кто эти приказы отдавал? Легко напомнить господину Порошенко, как он вышел перед камерой и сказал, «Це я віддав наказ». Стреляти по Донецку. Он публично признал, что это его приказ открыть огонь по Донецку. Поэтому там наберется.
553-300 – это наш СМС-портал. Вот интересно, о чем могли реально вестись переговоры американской стороны, западных коллег, хозяев вашингтонских, с руководством Киева. Там, в общем, публике такого интересного особенно ничего не сообщалось. Но могли ли американцы попытаться выторговать для Порошенко частичное соблюдение Минских соглашений? То есть фактически... пускай вы попытаетесь себе вернуть ЛНР, а ДНР не трогать.
Мне представляется, это нереально такая гипотеза. Я думаю, что американцы пока политического решения на второй этап, ну или на следующий этап своей работы с Украиной, пока еще не приняли. Для них продолжается фаза анализа ситуации. Вот. Как только она закончится, мы увидим сразу целый набор телодвижений. Вот. Они могут быть в две стороны. Одна — это все-таки жесткий сценарий, и это укрепление диктаторской власти внутри Украины. И это все-таки продолжение нападения и попытки подавления Донбасса силовое. Вот. Либо будет предпринята некоторая такая декоративная псевдодемократическая линия. Да, потому что есть еще оппозиционный блок, так называемый, в Киеве, вот, который пока сидит в засаде. В принципе, его можно достать, сделать его лидера, там, председателем правительства, например. И запустить какой-то процесс, который будет там, до известной степени имитировать ту же федерализацию. Или не будет имитировать, а начать ее проводить реально. Вот такого решения пока американцами не принято. Потому что, вот на всякий случай Керри так одернул Порошенко. Ну, типа, ты с взятием аэропорта-то не горячись, парень. Не горячись. Я еще ничего не решил. Ты поучи свою бабу щи варить. Я еще ничего не решил. Вот это примерно так выглядело.
Дмитрий Куликов с нами. Политолог. 553-300 — это наш СМС-портал. Сейчас новости, друзья, после продолжим. Тут же нас еще и Госдеп обвинил в провале саммита «Восточное партнерство».
Фух, Аня, я подумал, что он прямо нас с вами чем-то обвинил по ходу этого эфира. Уже хотел было...
пока не дошло.
Хотел запаниковать. Ну, слава богу. Ладно, хотя бы в провале «Восточного партнерства».
Жесткие формулировки в адрес России так и не нашли общей поддержки. Ну и радужные перспективы евроинтеграции для Украины тоже не получили никаких подтверждений. Все это разочаровало и киевское руководство, и вашингтонское руководство. В общем, сплошные разочарования, непонятно, что делать. И Россия, главное, во всем виновата.
Нет, но Россия виновата всегда и во всем, это по определению. Вот, потому что никакой другой позиции у нашего гегемона, так сказать, когда вы слышали последний раз, а вообще слышали когда-нибудь, чтобы наш гегемон сказал, что Россия была в чем-то права. Вот, давайте от обратного. Поэтому здесь ничего удивительного. Вот, а в части Евросоюза, это опять же... Украинское общество и украинские политики, что печальнее всего, потому что общество все-таки манипулируемый объект в современном мире, сильно манипулируемый объект. Вот. И поэтому, когда говорят там мнение общества, это всегда большой вопрос, что имеется в виду. Но и политики украинские считали, что мы же, я ценю, как это вот прямым текстом говорит, вы цитировали, но мы же выполнили такую функцию, мы напали на Россию, мы против нее сражаемся, мы... оцени, опять же, как молчишь плохие же. Где наша банка варенья и ящик печенья? Где? Где? Даже визы какие-то не дадут. Неужели вам трудно дать визы? Говорит Порошенко, потому что насколько мне проще было бы править моим глупым украинским народом, если бы мы дали эти визы им. И, помогите, дайте визы. Не дают, потому что они понимают, что те, у кого есть деньги для поездок туда, они и сейчас получают эти визы, никакой проблемы в этом не состоит вообще, нет этой проблемы, и ездят тратить деньги в Евросоюз. Таких они любят. А вот если сделать безвизовый въезд, то после того обнищания, которое Порошенко с Яценюком на Украине устроили за последний год, толпы вот этих нищих ринутся в Евросоюз. Кому это надо? Какие визы?
Мне очень нравится вот эта фраза Яценюка: «Украинский народ пожертвовал и заплатил слишком много». Слушайте, друзья, вы же год назад выходили и боролись за свои собственные идеалы. Вот вам так показалось, что вам так будет лучше, что вам надо Европоориентироваться, интегрироваться, демократизироваться и прочее, прочее, прочее. Да, это было ваше решение. Вы имеете результаты. А как, какое, на каком основании это дает право им апеллировать к европейцам, что, мол, мы пожертвовали много, заплатили много, ну и хорошо, ребята.
Ну, Евросоюз.
Но это были ваши риски.
Да, Евросоюз не знаю, насколько доволен, а американцы довольны так точно. Но на полтора года России создали такую головную боль со всем этим делом. Ну, вместо того, чтобы заниматься, ну, вопросами развития, да, Россия уже полтора года занимается вот этим.
А, то есть Яценюк де-факто признал, что на самом деле да не за это мы боролись, а вот вы хотели, чтобы России было плохо, чтобы головная боль, чтобы санкции антирик, вот, пожалуйста, мы сделали получить. То есть он это сказал, получается?
Он это сказал, конечно. Конечно, он сказал это. Ну и, опять же, они же там вот с Польши берут пример, да, они с Прибалтики берут пример. Но Польша вообще же была лидером так называемой демократизации, поэтому ей как лидеру и первому, кто ну, признал себя действительным агентом и вассалом американским, ей что-то еще перепало. Вот. Прибалтике уже ничего не перепало, но они страны маленькие, значит, там 50% работоспособного населения уехало на Запад, вот остальные как-то выживают, и в принципе... тоже проблем нет. А вот с Украиной, которая последняя в очереди, ну, в очереди тех, кто готов служить американским интересам здесь, на континенте, впрямую, ей ничего не перепадет. А по населению это гораздо больше. Ну, это, в принципе, индустриализированная страна была год назад. Сейчас уже трудно про это говорить, но все равно это не Прибалтика. Тут просто так... не угробишь всю промышленность. Для этого надо предпринимать усилия серьезные.
Ну, в общем, успехи есть уже
есть,
какие-то в этом направлении.
Есть, успехи налицо. Вот. Когда вы о ней говорите, что это был вот их украинский выбор, ну да, формально вы правы. Но думаю, что у них не было выбора. Вот то, что у них заменяет политическую элиту, политический класс, вот эти группы, группки, подгруппки олигархические. Но они сдали Украину. Сдали. На блюде принесли Украину американцам. И незадорого сдали. И весь этот украинский народ, который скакал на Майдане, не понимая, что он делает. Вот и все.
5533 весь это наш портал. Вы пишете, как Украина переживет следующую зиму, так и будет жить следующие 10 лет. Без армии, без милиции, без правосудия, в полной анархии на местах. И офис президента в Киеве без секретаря, Виталий. Ну, много подобного вы пишете. А возвращаясь, кстати, к восточному партнерству, мне-то кажется, что такой комментарий Госдепа относительно того, как прошел саммит, это большой комплимент, в общем, в нашу сторону. И признание некоторых успехов. То есть, по их понятиям, если бы прошел саммит, восточное партнерство, хорошо, это что бы получилось? То есть, они решили все свои поставленные цели, поставленные задачи, они смогли оторвать наших, в общем-то, традиционных союзников и партнеров там, от нас, от России, все задачи решены. А теперь они нас обвиняют в том, что, слушайте, что-то нам не получилось у нас порвать ваши отношения с вашими партнерами. Какие же вы наглые люди. У нас не получилось вас разбомбить до конца в пух и прах.
Да вообще не очень понятно, что имеется в виду, что провал саммита Восточного партнерства – это вина России. Что имеется в виду?
То есть Россия должна способствовать тому, чтобы все от нее отошли в сторону, чтобы никаких отношений ни с кем не осталось. Такая логика, что ли, получается?
Ну, это ладно, еще логика. А другая, наверное, означает, что мы, ну, как-то договорились, что ли, с европейцами, чтобы европейцы не давали украинцам визы. Ну, Путин позвонил Меркель.
А, слушайте, вот это действительно важный момент. Я об этом как-то не подумал.
Сказал, слышите, ну, она, давайте чуть-чуть накажем украинцев, давайте не дадим им визы. А Меркель такая, о... Владимир, конечно, с удовольствием не дадим
для
визы.
Вас
для
все,
вас,
что
пожалуйста,
угодно.
Да. Наверное, что-то такое имеется в виду. Ну, это же, это вот, ну, стиль Псаки, да, то есть то, что на грани бреда, и, ну, нужно говорить то, что нужно говорить. Россия виновата во всем. Как она виновата, в чем она виновата, неважно, она виновата. Вот, поэтому... Ну вот, возвращаясь еще к одному важному моменту, к политической реальности, да, чтобы просто за нашими шутками и прибаутками вопрос политической реальности не исчезал все-таки. Я понимаю, что предметом вот этой группы власти украинской, предметом политического ее консенсуса, на сегодняшний день является довольно такое тягостное понимание, что в принципе, ну, власти не получили как группа войны. Если не будет войны, власти не потеряют. Хозяин больше не подтверждает, по крайней мере, пока, прямую команду на войну. А сколько он будет ее не подтверждать, неизвестно. А каждый день эти часы тикают. Вот. И я понимаю, что для этих людей встал жизненно важный вопрос. Прямая угроза потери власти, из-за которой они пошли на такие жертвы. В кавычках. И я убежден, что эти люди так просто эту власть не отдадут. Я убежден в том, что вот эта группа власти предпримет все усилия для того, чтобы попытаться сорвать минские договоренности. Потому что исполнение их, еще раз повторю, для них политическая смерть. И есть несколько моментов, на которые, ну, таких знаковых, на которые можно опереться. Да? Ну, во-первых, вот скоро Евросоюз должен решать, будет ли он продлять санкции. Вообще-то надо, чтобы продлили, да? Надо, значит, что-то совершить. Вообще тягостное молчание по поводу сбитого Боинга, обещали где-то через год что-то сказать про это. Да? Поэтому такая конфигурация, ну, плюс активность этих разведывательных диверсионных групп, которая там происходит, и накапливание войск украинских. Поэтому, ну, признаков того, что они ради сохранения власти пойдут на новую эскалацию, ну, их достаточно много.
Дмитрий Куликов с нами, политолог, 5533 Вести, СМС-портал, новости, друзья. Дмитрий Куликов с нами, политолог. То есть, получается, ребят в Киеве попросту кинули, что ли, раз группа войны, а войну не подтверждают?
Ну, получается так. Ну, кстати, ничего удивительного, да, потому что... Нет, я не исключаю, что американцы придумают какой-нибудь новый виток, да, потому что, конечно, сверхзадача, которая заключается в том, чтобы втянуть Россию в такой вот масштабный конфликт и так сильно с ней разобраться, это, от этой задачи я не уверен, что они отказались. Думаю, что пока не отказались. Вот, просто будут искать какие-то другие варианты. Но для этих товарищей каждая минута буквально на вес золота. Потому что каждый день, ну, мира и отсутствия войны — это каждый день увеличивающий проблему сохранения власти для этой группы. И они это прекрасно понимают.
Но вот все-таки нужна война. Что мы в ближайшее время провокации должны ожидать?
Ну, высока вероятность, потому что, ну, будет зависеть многое от четкости позиции американской, меньше от четкости позиции евросоюзовской, а дальше, ну, какая степень страха будет выше у Порошенко и других фигур украинских. Чего больше бояться? Укрика и наказания из Вашингтона или потери власти? Вот эти два страха в этой вот политической группе сейчас активно и борются. И какой из страхов победит? Ну, посмотрим.
Нам пишут: Дмитрий, поясните, а кто власть-то снесет?
Кто власть снесет? Я не думаю, что... я считаю, что никакого Майдана... Там и сноса в том языке, в котором вы обсуждаете, не будет. Да, но есть и другие механизмы. Они, кстати, активно обсуждаются. Они провести ли нам выборы, между прочим, там, вместе с местными органами власти, которые осенью будут. Может, еще раз парламент переизбрать. Тоже симпатичный вариант. Вообще, вот когда говорят, что у Порошенко упала поддержка там более чем в два раза, но все равно она какой-то остается там. 17 или 20% такое, или... Ну, какая-то поддержка остается. Мне кажется, что это еще связано во многом со страхом людей. Ведь все вот эти революции и перевороты, хоть 2004 года, хоть 2014 года, они же привели только к ухудшению жизни людей, экономики, промышленности, бизнеса, ухудшению всех параметров жизни. И у людей есть страх. Ну пусть хотя бы такая власть будет, не надо никого свергать. Сейчас еще одну революцию устроим, вообще от нас ничего не останется целиком. Поэтому, ну, вот этот какой-то остающийся рейтинг поддержки Порошенко, мне кажется, во многом связан с страхом того, чтобы вот не было бы еще какой-нибудь революции, какого-нибудь переворота очередного. Потому что украинцы уже понимают, что от этого только хуже. Лучше от этого не становится. Вот, поэтому, ну, да, это тоже рейтинг страха.
Не позорьтесь, не дали визы, они предоставили безвизовый режим. Совершенно противоположные вещи. Друзья, мы намеренно вульгаризируем, именно так выражаясь, эту ситуацию с визами. Естественно, речь идет о предоставлении безвизового режима со странами Евросоюза. Просто это уже до такой степени все смешно, что серьезно об этом говорить сложно.
Не, ну...
Ни в коем случае, боже упаси, конечно, об отмене безвизового режима. О чем?
Об отмене безвизового режима. Мечта.
553320 это наш СМС-портал. А вообще, как думаете, в современных условиях возможен ли снос власти без денег?
Нет, невозможен. Но у всех переворотов последнего времени, а я имею в виду, начиная... с революции в Париже 1968 года. Всегда был заказчик и всегда было финансирование. Активность масс является материалом, вот, который помещается в сложную систему организации, стимулирования, управления. Вот. Это полностью искусственный процесс. Ни о каких стихийных восстаниях говорить не следует. Тот, кто говорит об этом, либо считает своих слушателей идиотами, либо сам недалеко ушел от этого определения. А, скорее всего, это просто подлецы, которые говорят это для того, чтобы обманывать людей, для того, чтобы ими манипулировать. Все революции, а особенно революции последних 100 лет, это абсолютно искусственное образование. Ничего естественного в этих процессах нет.
Ну, то есть заказчика пока еще нету на снос в Киеве и вряд ли в ближайшее время появится, очевидно.
Да он может появиться. Нет, то, что там есть процесс недовольства, очень активный, это точно. Но для того, чтобы он стал силой, которая проведет очередной государственный переворот, нужен для этого заказчик, нужны организационные структуры. Нужно финансирование, и нужно жесткое управление этим процессом. Управление и организация. Без этого ничего не будет.
Ну, в общем-то, друзья и подстраховались как следует, и уголовно преследуются теперь инакомыслие на Украине, и СМИ, в общем, все инакомыслящие запрещены. И в зоне АТО теперь, так называемой зоне АТО, мне не нравится вообще этот термин, на Юго-Востоке тоже права человека не действуют. Меня очень порадовало, естественно, в кавычках, заявление организации Human Rights Watch. Эта организация, друзья, отметим отдельно, занимается непосредственно соблюдением прав человека во всем мире, то есть отслеживанием соблюдения прав человека. Так эта организация, как и следовало ожидать, накануне высказалась таки по поводу постановления, принятого Радой в четверг, о том, что, мол, ограничиваем права человека на Юго-Востоке. Сказали, ну ничего страшного, бывают же ситуации, когда необходимо принять подобные меры.
Аня, ну мы с вами в четверг здесь на радио разговаривали на эту тему. И мы с вами спрогнозировали, можем себе медальки повесить.
Точно.
Вот, что именно и как они скажут. Потому что то, что полезно для дела управления миром, то хорошо всегда. А то, что вредно для такого дела, то всегда плохо. Поэтому, ну да, ну права человека, это же, знаете, это же естественные права. Это то, что принадлежит людям от рождения. Они не могут быть отчуждены. И вообще высочайшее достижение 20 века, что мы к этим правам, мы начали наконец-то их защищать, мы внесли их в Конституции. Но мы много чего сделали. Однако, это нам рассказывает все наша либерально-демократическая мысль. Однако, если для подавления недочеловеков в Донбассе выгодно эти права отменить, да Господь с ними. Ну, таковы обстоятельства. Ну, так получилось. Что нам важнее? Какие-то права человека у недочеловеков? Или подавление Донбасса, и чтобы Украина вся была под контролем Америки? Конечно, нам второе важнее. Ну, правда же?
Вне всяких сомнений, но я отмечу, что наши либеральные товарищи как молчали по этому поводу в четверг, так же молчали в пятницу и вообще все остальные дни. То есть для них ничего не случилось, все на Украине хорошо, никаких прав человека никто не отменял. И того, что теперь можно арестовывать, бросать в тюрьмы, пытать и нарушать неприкосновенность личной жизни безнаказанно, это все для них тоже прошло мимо, ничего страшного, все нормально. Есть еще один интересный вопрос. Это Евровидение, Дмитрий.
Это победа. Это украинская победа. Вы знаете об этом?
Нет, нет, нет.
Ну как, все сети бурлят. Це перемога, пишут они. Почему это перемога? По двум параметрам.
Так, так, ну-ка, пожалуйста.
Украина победила по двум параметрам. Заметьте, не по одному, а по двум. Первый параметр самый важный, и который греет сердце настоящего широго украинца. Это то, что клятые москали первое место таки не заняли.
О, благословенным будь
это
земля.
И это победа. Потому что клятые москали, по сообщению вот этих дятлов из информационных агентств украинских и тружеников дивана и соцсетей, москали потратили сумасшедшие деньги на то, чтобы Полина Гагарина победила. И не смогли. Наконец-то бальзам на сердце настоящего, подлинного, сведомого украинца. Обкакались москали. Ура! Практически победа.
Ура, товарищи, да.
Это первый параметр победы. Самый близкий и дорогой украинскому сердцу. А второй параметр победы, конечно же, это то, что победили шведы. Почему? Ну, многие подумают, потому что Мазепа с Карлом вместе воевали против Петра Первого. Но будут неправы. Это, конечно, тоже так, но важнее то, что цвета флагов одинаковые.
О, да.
Жовто-блакитни победили эту москальскую певичку.
Это была тайная стратегия.
Вот, поэтому две крупнейшие победы одержаны благодаря Евровидению. И, наконец, счастье воцарилось в растревоженном украинском обществе.
Я-то считаю, что вообще замечательный исход для нас, потому что первое место, это же на следующий год тратится на Евровидение. Это все проводить, дрязгаться с этими гомосексуалистами, которые непременно поднаехали бы. Великолепно, друзья. Поздравляем сами себя со вторым местом. Дмитрий Куликов, спасибо большое. Нас уже выгоняют из эфира.